Возвращаемся в Северную Африку. Да мы, по сути, оттуда и не уходили. Мы сегодня о Ливии говорим. В нашей студии директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов. Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. Так вот, мы прервали нашу беседу, ну, вынужденно, потому что новости. И я, кстати, напомню, что работает телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-912. Не забывайте об этом. И WhatsApp 968-766-3311. А сколько интересного мы еще обсуждаем за эфиром. Вот, например, оказывается, что, ну, наверное, в пятерку стран Ливия входит по майнингу криптовалюты.
Да, да, есть, нет точных данных, но есть такое консолидированное понимание на рынке, что, да, Ливия сейчас одна из основных фабрик для самых разных...
Для крипты. А почему? Там просто с электроэнергией все хорошо, да?
Регуляторная среда соответствующая. У Алжира, например, тоже есть потенциал, но Алжир очень осторожно относится к выдаче разрешений на майнинг.
Пока Ливия зарабатывает соседние, Алжир думает.
Дешевая электроэнергия... Наличие всех необходимых коммуникаций и плюс крайне либеральная на сегодняшний момент регуляторная среда для...
Слушайте, но это рода. Разрешение в Ливии, ну, например, на вот это, да? То есть это же, значит, внешние какие-то силы, ну, назовем так, да, которые захотели заниматься там вот этим майнингом, да, и заниматься там криптовалютой. Значит, в стране сегодня, в Ливии, есть... ну, такие или либерально настроенные, или те люди, которые обучались на Западе. Или, то есть кто эти люди, которые вот сказали, мы разрешаем в нашей стране майнить криптовалюту, заниматься майнингом?
В Ливии нет централизованных органов власти. Там даже банковский надзор, он...
Осуществляется Федеральной резервной системой США, как мы выяснили.
Формально. Вот так вот. Ему сил хватает, дай бог, на то, чтобы заниматься бюджетом собственной страны. Да. Там, и то там есть два центробанка на Востоке и на Западе, которые находятся в таких сложных отношениях друг с другом, не всегда признавая решения друг друга и так далее. Поэтому, в общем, вот это вот отсутствие власти, да, такое вот, мы говорим, устойчивое патологическое состояние, да, когда вот вроде бы ситуация абсолютно ненормальна с точки зрения ну, привычных норм, да, Ливии не существует как государства единого. Но в то же время это вот устойчивое состояние, разделение на несколько частей, которые находятся в таких вот управляемых конфликтах друг с другом, и для любого рода... Но инициатив вот таких, такого рода пограничных, может быть, на грани закона, да, где-то, которые вот там, они, эта среда, она подходит хорошо.
Значит, умело договариваются те, кто, собственно, занимается этим на территории Ливии.
Да, так тут вот далеко ходить не надо, те же нефтяные компании, например. Вот те, кто работал при Каддафи, они так и работают. Французы, испанцы.
Вот хорошо, что
канадцы.
Вы об этом вспомнили. О французах, в частности. Франция во главе с Саркози потратила на ливийскую военную кампанию порядка 320 миллионов евро. Ну, деньги-то они тратили не просто так, да, они хотели как бы их отбить, они для чего-то это делали. Но, как выяснилось потом, из опубликованной переписки Хиллари Клинтон, ставшей общественным достоянием в 2015 году после хакерской атаки, Париж рассчитывал на долю в 35% от местной нефтедобычи. Ну, то есть Ливия богатая нефтью страна. Франция всегда имела виды на Ливию и, естественно, ну, договаривалась там с Каддафи, да, там были поставки нефти в Европу в том числе, да, из Ливии. На что рассчитывала Франция? Вообще, какое влияние оказала Франция на вот этот вот процесс переворота в 2011 году?
Франция, конечно, решающую роль сыграла, и до сих пор, мне кажется, даже в самой Франции не все понимают, зачем, потому что такая дестабилизация самой непосредственной близости от еврозоны, она, конечно, стратегически приносит ущерб гораздо, мне кажется, больше, чем вот эти 320 миллионов долларов, которые, в общем...
Евро, да.
Евро. Ну, еще тут... меньше.
Ну, почему больше даже, наоборот.
Вот. В перспективе годов, наверное, Франция, как и Европа, теряет миллиарды, десятки миллиардов от того кризиса, который в Ливии... Но управляет им не Франция. И ведь никакого передела в нефтяной промышленности не произошло в ливийской. То есть, да, Тоталь остается ключевой компанией, ведущей там добычу, наряду там с Эни, наряду с Репсолем испанским, наряду с Шелл. И все. То есть никаких... Ну, падение добычи произошло. Законы... То есть можно было бы рассчитывать, вот 35% это что? Физической добычи, ну, они, конечно, может быть, как операторы контролируют где-то вот порядок такой, но в виде продукции нет, потому что до сих пор основную продукцию реализует госкомпания через международных трейдеров, там, тот же Витоль, там, и так далее. То есть это не... Структура никак не поменялась в нефтяной промышленности. И больше доходов Франция не стала получать от ливийской нефти. А вот другое дело, что США выиграла, конечно, как поставщик Соединенные Штаты. То есть они, потому что Ливия ушла, да, с европейского рынка в значительной мере, хотя продолжают идти поставки, особенно там высокоценных сортов, там чистые. Для нефтехимии не используется в основном ливийская нефть, даже больше. Но вот именно 2 миллиона баррелей, считай, ушло с рынка, и они заняты были, прежде всего, Америкой, сланцевой нефтью, вот этими поставками. А то есть вот основной бенефициар конфликта, если говорить про нефть, наверное. А с точки зрения...
То есть Франция прогадала?
Ну, прогадала, если был расчет экономический какой-то. Если был расчет, может быть, политический, продемонстрировать какое-то свое лидерство в Европе, еще что-то, или показать, например, Каддафи, есть такая ведь теория, что Каддафи наказали за то, что он пытался манипулировать европейской политикой.
Угу.
Слишком многие европейцы, в том числе окружение того же Саркози, они получали финансирование от ливийцев, и то ли хотели концы в воду спрятать, то ли, значит, оправдаться перед кем-то за то, что они слишком стали зависимы от его помощи.
Он как-то хотел еще, насколько я читал, выйти из-под какой-то финансовой или создать там финансовую систему независимую Каддафи? Или это никак не связано с Францией вообще?
Было и такое, да. Нашего плана нефтяного динара он хотел отвязать поставки нефти от доллара.
Да.
То есть он опередил время в этом смысле. То, что сейчас происходит, по сути, вот эволюционным путем. Он обсуждал эту революцию на нефтяном рынке. И в ОПЕК он пользовался большим влиянием среди африканских лидеров. То есть он, используя вот свои резервы, вполне мог рисковать и проводить такие долгосрочные такие инвестиции, интервенции, ориентированные на перемену самой архитектуры вообще нефтяного рынка. Этим, конечно, он был опасен. А что касается вот 350 миллионов, так они их вернули давно, заморозив резервы ливийские, конфисковав собственность. Там же были и активы в нефтепереработке.
Нас теперь не удивляет это поведение
европейцев.
Мы видим,
да,
как это они это делают.
Просто грабеж. То есть эти деньги они вернули просто изъятием активов.
Ну, то есть, я так понимаю, что вот смотрите, мы поговорили о Франции, но надо же еще и уделить внимание Соединенным Штатам, потому что вот в этом конфликте, как всегда, есть сценаристы, есть режиссеры, люди, которые сидят за океаном, в данном случае через Атлантический океан, и управляют. И если есть бенефициары, а это в том числе может быть нефтяные компании, то есть нефтяное лобби, значит, они просчитали, к чему может привести этот конфликт, к чему может привести свержение Каддафи. И, возможно, даже когда начинали они, то речи не шла о том, чтобы там его свергнуть, да, или как-то убрать. Хотя я не знаю, может быть, и шла. Да, но они хотели явно поменять архитектуру власти. Какая роль Соединенных Штатов в этом всем процессе?
Ну, Соединенные Штаты, они здесь занимают очень выигрышную позицию, потому что не они это начали. И, в общем, они наблюдают со стороны, как даже европейцы не могут между собой договориться, потому что там французы одни силы поддерживают, итальянцы другие, турки третьи. Там Россия вроде со всеми старается выстроить диалог там более-менее. Ну, американцы тоже. То есть нет какой-то силы, на которой бы они делали ставку, но в то же время они, мне кажется, обеспечивают таким образом сейчас, контролируют процесс, что ни одна договоренность не может быть достигнута без учета их интересов. Вот. Они могут вполне там...
Право вето.
Да, выдерживать паузу. Сейчас вот посмотрим, как закончится конфликт с назначением нового директора нефтяной компании ливийской, который контролирует сбыт всей нефти и инвестиций. Вот недавно поменялся он на человека, который как раз был главой Центробанка Ливии при Каддафи последнем. И он Фархад бин Кадар. И он перешел на сторону сил революции, одним из последних. И его переход, в общем, послужил важной такой, важным условием, да, того, что вот, вот смена власти состоялась, что не семья там Каддафи, допустим, удержала власть, а победила революция. Он перешел на их сторону и теперь вот находился в тени долгое время. Вот сейчас вернулся в роли главы госкорпорации. Другое дело, что как любое такое решение в Ливии, тут же находятся стороны, которые оспаривают его легитимность. Поэтому является он главой госкорпорации или нет, это мы еще, может быть, и год они будут выяснять, кто на самом деле является главой. Может быть, будет два главы теперь госкорпорации.
Вообще будет две госкорпорации.
Может быть, две. Они через это тоже проходили. То есть, но вот очевидно, что там такие назначения тоже не могут без согласования США проводиться. И за ними стоят определенные интересы. Возможно, этот интерес даже негативный. То есть они не проводят никакой своей линии, их устраивает абсолютно вот эта вот ситуация такого, знаете, постепенного распада, который ослабляет Европу, не дает вот Африке тоже как-то сплотиться. То есть,
я так понимаю, что Соединенные Штаты могут использовать Ливию сейчас для того, чтобы погрозить где-то пальцем той же Франции там, или Италии и сказать: ребят, подождите, а у вас вот там вот через Средиземное море есть Ливия, и если что, мы вот будем влиять на это. Да?
Во-первых, да. Во-вторых, опять же, если в Ливии будет легитимное консолидирующее общество власть, которую признает мировое сообщество ООН, то ей придется вернуть 100 миллиардов долларов.
А-а-а. Ну, а кто
зачем?
Же? А уже потрачены давно они.
Ну, конечно, да.
100 миллиардов.
Кто их видел?
И людей-то уже нет этих при власти, которые их потратили.
Поэтому, а где их взять?
Да, а где их взять? Интересно, понятно. Ну да, нефтяные магнаты американские явно не хотят ни отдавать деньги, ни делиться деньгами, ни уж тем более там как-то возвращать что-то.
Да, та вот стабильная ситуация, устойчивая, нестабильная, устойчивая ситуация.
Устойчивая ситуация нестабильности, наверное,
да,
так правильно сказать.
Патологическая такая вот нестабильность, которая сохраняется, она, в принципе, устраивает большинство внешних игроков, к сожалению, к огромному.
Но не устраивает само население Ливии наверняка.
Ну, тоже тут сложно сказать. Они же каждый за своих лидеров, и те, кто контролирует там, ну, ландшафт политический, они вполне комфортно себя чувствуют. Простые люди, конечно, страдают. Но насколько у этих простых людей есть возможность хоть что-то поменять, пока такой возможности нет.
Вот еще интересно. В 2018 году президент Эммануэль Макрон осудил операцию в Ливии, ну, операцию 2011 года, да, с переворотом, как бесполезную. То есть он вот как... видимо, проанализировал, подумал. Но только это такой вопрос в пустоту. Ну, осудил, но бесполезно. И дальше что? Да? То есть как Франция сейчас может влиять, не влиять на эту ситуацию? Или у них это, знаете, как вот фантомные боли. Эх, мы сделали там плохо. Мы ничего, по сути, не выиграли. Еще и 100 миллиардов как-то там раздеребанили, да, вот те, которые были на счетах. А теперь что? И что с этим дальше делать? Они вообще представляют или не представляют? Или вообще сейчас Европе не до этого?
Да, так вот Берлускони, он тоже осудил эту операцию, так как будто не он ее инициировал. Да, и сейчас в Европе можно осуждать операцию в Ливии как ошибку, тем более, если это ошибка предшественника. И здесь очень, да, сложно, очень сложно это защитить как-то, потому что очевидно совершенно, что ни одна из целей не была достигнута. Там не стало больше ни демократии, ни прав человека, ни уровень жизни не стал выше. Очевидно, потеря качества жизни, потеря уровня защищенности, социальной справедливости, ну, любую возьми систему ценностей, вообще любую, и не выиграла Ливия нигде за последние 10 лет. И не выиграла также и Европа, по большому счету. Ну, ограбили, да, заморозили активы Каддафи. То есть, если в Америке остались 100 миллиардов, больше 100 национальных резервов, то в Европе остались резервы госкорпораций, в основном ливийских, которые инвестировали туда, плюс активы семьи, то, что они называют, то есть то, что принадлежало непосредственно Каддафи, его детям, и, точнее, непосредственно, а сейчас какие-то тоже там инвестфонды, прокладки различные они контролировали, но это меньше. Да, то есть, ну, вот они захватили там эти тоже их... дали им, значит, забрать эти активы, но они же тоже, так сказать, не вечные, а проблема вечная. То есть и ситуация вокруг Европы становится все более нестабильной, все менее контролируемой, и Европа потихонечку вот, ну, тонет в этих конфликтах, уходит с мировой арены как какой-то центр принятия решений.
Сделаем небольшую паузу и к разговору вернемся.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Андрей Александрович, в первой части беседы мы говорили о визитах Каддафи в Советский Союз. О его, ну, такой вот политике, да, когда... Ни нашим, ни вашим, ни Запад, ни Восток, ни Европа, ни Советский Союз, но, тем не менее, он, ну, наверное, все-таки какие-то теплые чувства к Советскому Союзу испытывал. А теперь давайте поговорим все-таки о позднем Каддафи, о взаимоотношениях Ливии с Российской Федерацией, потому что был визит Владимира Путина в 2008 году в Ливию, и потом в этом же году ответный визит был Каддафи в Москву. И, по сути, ну, если посмотреть, почитать, то это можно сказать о достаточно теплых, может, даже где-то дружеских таких, да, контактах. Так ли это, или я ошибаюсь, или как вообще складывались отношения Ливии и России современной?
Да, я помню еще тогда, когда был визит президента нашего в Ливию, он летел туда через Италию.
Угу.
И Италия была действительно, Берлускони тогда был у власти еще в самой силе своей. И Италия была ключевым партнером Каддафи в Европе. И для нас было тогда важно, для России, что наша инициатива, тогда был подписан огромный пакет соглашений по строительству железных дорог, и там, по нефтегазу, и по самым разным направлениям, не будет воспринят в Европе как... враждебны им. То есть, что мы готовы согласовывать свои инициативы, готовы действовать вместе. И вообще развитие Ливии...
Слушайте, вот интересно, насколько сильна была Италия и личность Берлускони, да, что не в Германии, не во Франции, да, а с Сильвио Берлускони тогда встречался Владимир Путин.
Да, это была полная гармония. То есть российские инвестиции, российские проекты в Ливии полностью устраивали Италию, потому что им не нужно было тогда тащить на себе все эти риски. Они могли их с кем-то делить, опять же, воспринимали это, может быть, как альтернативу увеличению китайского влияния, там, американского и так далее. То есть, это все...
То есть люди умели коммуницировать, договариваться, да, садиться за стол переговоров и решать все путем разговоров.
Абсолютно, да. А в 2011 год он, конечно, полностью поставил на этом крест, и вообще... На самом деле, для всего мира вот это свержение Каддафи, оно стало таким большим уроком и до сих пор рефлексируется, мне кажется, очень многими и в Азии, и в Латинской Америке, и в Африке, как пример того, что нельзя доверять европейцам, что не в состоянии они ни обещания свои держать, ни даже какой-то собственный интерес соблюдать последовательно. То есть они в состоянии даже против своих интересов идти, и нельзя на них полагаться. И, конечно, после того, как свергли Каддафи, то все наши договоренности, они перестали работать. То есть сейчас российское сотрудничество с Ливией ограничивается какими-то сервисными контрактами, поставками. Угу. Туда продовольствия, в частности, там, зерна того же самого, в небольших объемах, потому что рынок тоже ограниченный. И в перспективе, конечно, наверное, заинтересована и Ливия, и Россия в том, чтобы наши компании участвовали в восстановлении инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, но, может быть, в нефтегазовом секторе, но это все зависит от наличия договоренности внутри самой Ливии.
Пока... То есть тут просто понимание, с кем договариваться, да? То есть, наверное, у нас понимание, а кто вот эти люди, с которыми садится за стол переговоров?
Да, и Россия ведет диалог, в общем, со всеми относительно легитимными силами в Ливии, да, потому что там... Они все в той или иной мере не признают друг друга. Ведет диалог, ждет. Вот, занимается выжидательной
позицией. Вот тогда, 2008 год, когда вот эти визиты состоялись, да, контакты, вот о чем можно говорить? С помощью или там с посредничества Европы. Хотя, наверное, такое слово неправильно употреблять, с посредничества Европы, да? То есть просто... трехстороннее понимание такое было, да? То есть Ливия не против того, чтобы Россия разговаривала с Италией, вообще с Европой в отношении Ливии самой же, да? Сама Ливия заинтересована во взаимоотношениях России. Это я вот такую ретроспективу 2008 года. И это насколько было взаимовыгодно, да? То есть и для нас, и для Ливии.
Абсолютно взаимовыгодно. Была возможность наладить сотрудничество в области ВТС, была возможность как с Алжиром выстроить абсолютно на новом уровне систему защиты Ливии вот от такой вот агрессии, ничем не спровоцированной внешней, которая бы, если бы было еще 5, 7, 10 лет, может быть, прошло бы, и уже можно было бы исключить такую ситуацию одностороннего вмешательства. Но Европа тоже, был Берлускони, да, в Европе же были и другие силы, которые как раз не хотели, может быть, такого сотрудничества, в том числе...
Франция тоже.
Да, своих же Франции с Италией, они еще с 30-х годов в Ливии очень жестко конкурируют. И до сих пор вот те линии раздела, там, сферы влияния между Италией и Францией, которые еще до Второй мировой войны там обозначились, они до сих пор, в общем... действуют, работают. То есть здесь трудно так вот со слагательным наклонением.
Тогда давайте попробуем посмотреть немножко в будущее. Вот сейчас вы говорите, что Россия готова договариваться, да, и выстраивать отношения. Ну, во-первых, кто нам может мешать в этих договоренностях, даже если мы поймем и будем знать четко, какие силы есть, с которыми садиться за стол переговоров. Мы найдем эти силы в Ливии, и они будут с нами готовы договариваться, и мы с ними. Но есть ли вот эта невидимая или видимая рука, опять-таки, может быть, это США, которые будут всячески этому препятствовать?
Конечно, будут. Любое сейчас проникновение России хоть в любой форме там, дипломатическое участие, там, экономическое в Африке, вблизи Европы воспринимается с точки зрения вот, в координатах конкуренции. То есть они по-прежнему играют в нулевую сумму. Чем больше России, тем, значит, якобы хуже. Будет Европе, потому что они воспринимают нас как врагов сейчас, на сегодняшнем этапе. Поэтому, конечно, там будет противодействие такое. А вот, например, с точки зрения там, Турции той же самой, которая воспринимается, да, как соперник наш в Ливии, конечно, как и в других странах, но с ними хотя бы можно вести диалог, потому что они тоже видят наше участие в тех или иных... регионах как неизбежность определенную. И говорит, ну хорошо, вот есть такая сторона, да, мы, у нас есть с ней диалог, есть какие-то общие интересы, мы с позиции этих общих интересов можем договариваться там, где у нас интересы различны, скажем, и спокойно вести этот разговор. Но так можно сказать-то, в принципе, что там страны БРИКС какие-нибудь, да, которые с единой позиции выступают, но они дистанцируются сейчас от Ливии. По большому счету. То есть, это такая история, в которой очень сложно что-то выиграть кому-то, кроме Соединенных Штатов.
Слушайте, ну тогда получается, исходя из этого разговора, что ковришки-то все снимают Штаты. Нефть-то никуда не делась из Ливии. И Соединенные Штаты, а точнее компании нефтяные, сейчас на этом очень неплохо зарабатывают.
Ну там как? Все-таки компании это в основном европейские. Работают, они добывают, но меньше. Угу. Балансы, запасы остаются у них на балансе, что тоже важно для их рыночной стоимости с точки зрения вот таких спекулятивных различных факторов. Они получают саму нефть, они загружают свою нефтехимию ливийской нефтью. Ну и, в общем, ситуация для них приемлема, для капитала европейского крупного. Здесь еще важна, наверное, разница между корпоративным сектором европейским и политикой. То есть вот, корпоративный сектор европейский, он адаптировался к ситуации в Ливии. Деньги зарабатывают в основном Соединенные Штаты, потому что выпадает часть вот этих поставок, плюс они держат, захватили резервы у себя и контролируют их распределение этих резервов. Туда заходит Турция, туда заходят Объединенные Эмираты в какие-то отдельные сектора экономики. Ну, потихонечку вот так вот используют эту ситуацию в своих интересах.
Да, интересно, мы сегодня поговорили о Ливии. В студии был директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов. Андрей Александрович, спасибо вам большое за разговор. Интересно получилось.
Спасибо вам.
Всего доброго.
В эфире «Радио Спутник».